Здравствуйте! Хотим сегодня пригласить вас в Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн» на встречу с удивительным художником, уникальным мастером плотницкой игрушки Василием Краевым. Игрушки новые, абсолютно самобытные, созданы руками и душевным трудом нашего современника и в то же время несущие на себе печать давних времен, творчества целых поколений народных умельцев. И потому узнаваемый, словно виденный уже когда-то. Начать знакомство с творчеством Василия Леонидовича хотим с обращения к книге замечательного писателя Василия Ивановича Белова. Вот как пишет Белов о жизненном ритме и укладе наших предков в своей мудрой книге «Повседневная жизнь русского севера». Все было взаимосвязано, и ничто не могло жить отдельно друг от друга. Всему предназначались свое место и время. Ничто не могло существовать вне целого или появиться вне очереди. При этом единство и цельность вовсе не противоречили красоте и многообразию. Красоту нельзя было отделить от пользы, пользу от красоты. Мастер назывался художником, художник – мастером. Иными словами, красота находилась в растворенном, а не в кристаллическом, как теперь, состоянии. Вот и наш знакомый привез своих деревянных коней и куколок в музей Гамаюн и всех удивил, похоже.
Пожалуйста, здесь вы можете расположиться. Так-то нормально добрались? Или у вас уже зима?
Да нет, такая же погода.
Такая же погода, да?
Трудности с транспортом.
Василий Леонидович живет на Урале в селе Гора, а родом он из села Вагай Северной Тюменской области. Обучался в иконописной мастерской. В те годы это была Тобольско-Тюменская епархия. В той же епархии занимался реставрацией церковных памятников. Учился заочно в художественно-промышленной школе имени Хожателева, открывшей дорогу в большое творчество немалому числу талантливых художников. Рисовал с 5 лет, с детства научился шить вручную шапки, рукавицы. Ничего в том странного не было, вспомните, даже Лев Толстой шил себе сапоги. Руки у Василия Краева словно сами лепят деревянную скульптуру, посмотрите какую. И с помощью чего? Топора, пилы, ножа, сверла, стамески, скобеля. Скобель, чтобы было понятно, это нож с ручками по краям. Как встарь. Режет, точит из дерева, но по-своему.
Скульптура обычно делается в течение дня, 2-3 от силы. Все, туесок пуст.
Ой, замечательно. Отлично. Ой, Василий Леонидович, какую радость привез, какую радость.
Деревянная игрушка, пишет Василий Белов, была традиционным элементом народного быта. Попутно с посудным, лубочным, ложечным и веретенным производством. Мастера по дереву развивали игрушечные. Помимо этого, в каждом доме, где имелся хотя бы один ребенок, обязательно заводились то деревянный конь с кудельным хвостом, то упряжка.
Это у меня работа родилась, значит, в 12 году. Они существовали, эти игрушки. Это же клееные ножки. Она, ну, не полностью деревянная. Вот. И я, значит, ее снабдил вот таким хвостом, который завязан в узел. Как бы это и в иконописи существует вот такое вот, значит, в изображениях. Ну и как бы почему его завязывали? Ради чистоты. Потому что конь покрыт попоной, а хвост в узел завязан. А бывало еще его вот здесь колечко вдевали и хвостик прижимали.
Его игрушки несут память о древнерусском укладе.
А у меня здесь есть кое-какой набросок, чтобы вам понятнее было. Ну, он как бы немного и коряво нарисован. Но это как бы представление такое есть. Это как бы вот эта вот часть, это вверх идет, в небо туда. Там живут такие вот птицы гамаюн, ауконост, сирен. Вот. А есть еще красные кони, огненные, у которых существуют крылья. А вот это вот всем, может, известно... Она бывает на шкатулках нарисована. Это значит единорог Индрик и лев. А это мировое древо. И как бы лев с Индриком, они ведут битву такую. Кто будет царь зверей? Индрик или лев? Но лев всегда побеждает. Но вот этот вот знак, он очень древний. Его, значит, изображали и на книгах, напечатанных в кожаном тиснении. Это как бы уходит сюда уже, к нам, на землю. То, что человек создал, рукотворенное все это. Это тоже вот из севера взята птица счастья. У ней на головке нет короны. Птица-царь, у ней на головке корона. И привешивается она к потолочку. И она, значит, крутится. Бывает посолонь, бывает против. Ну, как бы воздух гуляет же под потолком. Дальше из русского севера кукла Панка, кукла Полена, утица-солонница, значит, охупень дома, у которого идет внизу полотенце, конь-колода, конь-каталка, значит, конь-охупень-каталка, вот такой вот, коза, тоже на такой платформе вот игрушка существовала. Конь-ковш. Это все ведь народ придумал. Народ придумал. Это все народное. Оно могло быть и в другой стране, не в нашей, к примеру, в другой стране. Оно могло существовать. Но русский север, он очень колоритен. И Урал тоже колоритен. Северный Урал, вот, значит, Пермский край и вот наша Свердловская область. Здесь другие существовали игрушки. Вот. Остальные всем известные, которые были артели и вообще крупные такие игрушечные как бы фабрики до революции. Это вот Богородская игрушка. Ну и многие там были игрушки, потому что их делали и продавали на ярмарке. Вот. А вот эта игрушка как бы была народная, простая, ее на ярмарку никто не мог как бы привезти для продажи, потому что она, ну, не расписная, в ней нет какой-то такой, как сказать, ну, вот этой муляжа такого. Она вот действительно, отец сыну там выстрогал топориком коня своей дочке там Панку. И они могли играть этими игрушками. Конь-каталка, это вот как бы все народное.
Но она даже благороднее выглядит, вот, без раскраски.
Конечно. Вот этот вот, значит, конь, вот охупунь, он более архаичен выглядит. Угу. Вот это вот. Посмотрите, вот дальше, если пролить древо, это получится охупень дома, фактически, северного дома. А я его снабдил, значит, на платформу. Это до меня еще было сделано. Вот. Бывало, здесь украшали резьбой такой небольшой. Ну, вот это вот утица-солонница, они существовали разные, были с крышечками, были без крышек. Первая основа была до меня сделана, а автор уже, автор, он может по-любому, он может шейку немного сюда нагнуть, может в другую сторону. Но, честно сказать, я не умею копировать другие вещи, не умею просто.
И мне кажется, что он не умеет копировать не только от того, что ему как художнику-скульптору, творческому человеку важно выразить свое видение, свои мысли, чувства, а иначе незачем браться за дело. Но больше того, Василий Леонидович, думаю я, при этом совершает свое ему известное погружение в историю времен. Ведь добиваясь своим скобелем или ножом или топором этих линий, этих форм, он как бы проникает в потаенные замыслы тех, кто трудился также столетия назад. Он как бы ощущает и слышит тот народ, что жил на Руси когда-то. По крайней мере, так думаешь, когда рассматриваешь деревянные скульптуры Василия Краева.
То, что я раньше делал, вот мелкие фигурки, там мелкую какую-то пластику, как-то все равно проникаешь туда. Вот как можно прочувствовать что-то? Когда заглянешь туда, как бы, ну, чувственно вот это мыслью может. И когда работаешь, вот действительно, там древний мастер, он, может, две сделал поделки за жизнь свою сыну и дочке, к примеру. А другой, который сидел в артели, он их, может, десятками, сотнями делал. Мастер всегда был признан народом. Не государством, как бы, что там царь-батюшка к нему приехал, поклонился, что он такой мастер, а Народ его признал за мастера, мастерство его. И вот эта игрушка, она как бы не в артели сделана, не на станке, не механическим путем. Сделана она, значит, вручную и ручными инструментами. А то, что сделано там токарным станком или ручным каким-то инструментом, это две больших разницы. Эти люди всегда появлялись, но они появлялись из народа. И они могли снова исчезнуть в народ и без известности, как бы. Это такая вот история была. Вот сколько мастеров умерло. Ведь не передали свое дело. Почему? Вот человек, да, он там какие-то чурбачки рубит там или там туиски плетет. Зачем нам это надо? Он не от мира сего. Или там, может, он иконописью занимается, человек верующий. Вот, а после его смерти, ну ладно, там в церковь куда-то это все ушло. А может, это все сгноили, утопили, сожгли или еще что-то сделали. Как бы вот этого человека, который занимается вот чем-то таким, от него надо что-то брать, потому что эти люди уходят. И потом бывает плач, что маленький отрок плачет и говорит, вот дед умер и мне ничего не передал. Как вот колокола отливать? Я не знаю, как дедушка делал. Вот как бы и многие мастера так ушли. Я чувствую, что это люди были, конечно, религиозные и, как сказать, они не знали грамоты, но они были наполнены другой грамотой. Как бы была грамота такая устно-словесная грамота. Ну, не апокрифы какие-то, а люди знали священное писание, очень хорошо знали. Вот. А фактически женщины, они очень были начитаны. Мужчины были немножко похуже начитаны, потому что они были мастеровыми, уходили иногда на заработки. А если взять игрушку русского севера, то это, представьте, помор, здоровый мужчина таким духом. Он уходил на промыслы в море, в океан, чтобы добыть рыбу, пропитать свое семейство, еще что-то продать. А другой мужичонок где-то жил в Нижегородской области. Он сделал там какую-то партию, взял ее, разрисовал. К примеру, у него жена, может, хорошо владела этим делом. И поехал на ярмарку и продал. Зачем ему в море, океан ехать за промыслом, когда он это все может сделать, продать на ярмарке? Ярмарки ведь у нас существовали и здесь, на Урале, Ирбитская ярмарка, она тоже славилась, там и игрушки, и все-все-все продавали. Макария, вот, где там действительно все вот эти нижегородцы и со всей России фактически там собирались. Вот этот вот помор, он же был кораблестроитель. Я чувствую просто, что он брал скобель, вот у меня такая штучка, полоска железная с двумя ручками, скобель, очень древний инструмент. И топорик брал, и этим всем инструментом он делал игрушку. Ну, конечно, у него и пила в руках была, но пилочки разные были. Были большие пилы, где там большой лес строевой пили, а были, конечно, маленькие, опушковые. И вот он, значит, делал игрушку своему сыну, дочке или там какому-то семейству, обязательно зыбку. Если жена его была беременна, он обязательно делал зыбку, потому что ребенок родится, куда его положить? Обязательно в зыбку. А уж зыбку-то он мог и резьбой украсить, ну и мог и что-нибудь, и цветы какие-то там нарисовать на ней. Как бы крестьянин, вот этот вот народ, он по-своему был искусен. Другие люди в достатке жили, они дворцы украшали, а он свою избу украшал по-простому, но изящно. Вот, простота и изящество самое главное.
И молитва за чин всякому делу – это тоже традиция предков.
Без молитвы как? Вот даже работаешь, и без молитвы же ведь работать невозможно. А когда человек сидит уединенно, осмысленно все делает, он без всякой спешки как бы молится, вот он работает. Он может молитву установить, к примеру, встать там молиться по книге, может умственно молиться, сердечно, как бы это человека не отвлекает нисколько. Даже вот, к примеру, старину взять, вот я помню, видел одну молодую женщину, она прила пряжу в детстве и пела песню, ну, какую-то там самобытную, крестьянскую. Ей тоже ничего-то не мешало. Но я думаю, в древности пряха какая-то сидела, она могла и стих духовный петь, и могла и молитву какую-нибудь. Как бы это же ведь рукоделие называлось, рукомесло, и монахи в монастырях этим же занимались, рукомеслом. Сидит монах, корзину плетет, а сам про себя, может, он псалом поет какой-нибудь или молитву творит. А если он Конечно, у него ум в праздности тоже находится, там он может о чем-то не о том думать, не об деле об этом. У него могут какие-нибудь изъяны быть. Или там хочет продать втридорога. Это же тоже влияет на это, на все. Каждому делу надо относиться с таким благорасположением душевным. Человек должен хотеть это сделать. Вот не то, что там грех какой-то, но или какую-то там вот. А вот именно когда человека призвали доброе дело сделать, или он сам себя понуждает, ну, у него должно благорасположение быть к этому.
Знания свои Василий с детства привык из книг черпать.
Потому что без книги это, как сказать, вот как птица без крыл. Как сказано, книги, они же ведь как реки, населяющие Вселенную. Так что без книги никуда. Я, бывает, собираю книги, вот даже продают какую-то книгу, пусть она 10 рублей стоит. Я ее покупаю не в том смысле, что деньги. Книга, она бесценна вообще, любая книга. Отдаю деньги и беру эту книгу. Она мне интересна, я ее читаю, она и другому человеку будет интересна. Потому что каждое обстоятельство в жизни, оно подойдет, и эта книга пригодится, я сколько раз убеждался. Церковных книг у меня тоже много было, я их, к сожалению, тоже раздарил, читал их. Вот, и молитвословы у меня были, раздарил. Вот, если сейчас, в данный момент, есть какая книга у меня, как бы тоже, пожалуйста, бывает, дарю. Однажды я в книге вот увидел вот эту композицию. Стоит вот эта кукла Панка и конька Ода. Но до них я делал игрушки и тоже их дарил ребятишкам.
Любимый герой Краева, если вы заметили, конь. Краев называет коня по-старославянски «комонь». В своей статье, посвященной творчеству Краева, Галина Владимировна Голынец, профессор кафедры истории искусств Уральского федерального университета, пишет: «Быстрый борзый конь, боевой, несущий князя к победе, скакун словно сошел с икон, посвященных святым воинам Георгию Победоносцу, Дмитрию Солунскому, архангелу Михаилу».
Кони – это, если можно так выразиться, вот, по моему наблюдению, по моему как бы, вот, такому вот, вдохновлению, почтению, то, что я вот, соприкоснулся с этим. Конь был и достаток, и кормилец, и средство передвижения. И конь же, он ведь еще что ведь? Вот мы сейчас, я вам показывал листок, ведь кони же есть еще и не такие ведь, с крыльями, может, они и выдуманные, но они существуют, все равно как бы встречаются в разных вот в этих источниках. И у мужика, вот у типичного крестьянина, в любом уголке страны, там, мира, конь это был у него как бы кормилец и корова. Корова, вот, это была кормилица семьи. Ну, чтобы вот, конечно, такой скульптурой заниматься, это надо знать как бы анатомию животного. Ну и очень много всяких таких тайностей. Я не хожу, конечно, лошадей, не смотрю там по анатомии, но для меня интересно, конечно. Вот даже вот в этой поделке конь-колода. Здесь как бы все обобщено в нем. Все, что вот в скульптуре ценно, чтобы было все просто обобщено, и никакой вот такой как бы излишеств никаких не было. Здесь как бы все обобщено. Ноги вместе, передние, задние, значит, здесь у него брюшко. Хвостик у него может прижатый, а может вот так хвостик быть, а может и вот так быть хвостик, как бы конь. А вот здесь у него, значит, есть такой суставец, когда он вытягивает шею и голову нагибает, у него как бы его видно, он торчит такой у него, значит, вот. Грива может быть и очень длинная, может быть, и очень коротко подстрижена. Еще слово в древности было «кологривый». «Кологривый» – это значит округленная шея у него. Это вот простая вот такая вот колода, русский север. Дерево – это вот береза. Я вот когда первую сделал такую поделку и прочувствовал, как бы, ребенок брал, вот смотрите, вот так ручкой брал, они, конечно, поменьше были. И вот так вот он мог им скакать. Ну, а там девочка могла вот, к примеру, вот такой куколкой играть, Панка. Ее уже пеленали в ситчик. Такие вот скуточки были ситцевые. Здесь же ведь на Урале нет ценной породы дуба, к примеру, и остальные не буду перечислять. Конечно, с теми древесинами работать благороднее, как бы их не надо тонировать, а это дерево надо тонировать. Ценное дерево, конечно, вот у этой поделки письменной, у него бочка как бы дубовая из дерева, а Вот эта колодка уже липовая, а поддон у него березовый. Почему поддон березовый? Потому что береза, она как бы играет такую роль крепости дуба. Потому что у нас такого дерева нет, я употребляю такую. А фактически для резьбы всегда берут липу. Липу. Из нее делали иконостасы, и сейчас делают вот в церквях и игрушки. Липа как бы такое дерево, оно как бы огромную пользу приносит человеку. Вот у меня вот у этой поделки вот здесь, вот, пожалуйста, из липы, лыка липовая. Когда работаешь с этим деревом, уже знаешь, какое дерево применить. С каким деревом как работать. Одним и тем же инструментом работаешь, но у каждого дерева свой характер. Заметил даже, когда вот делал, что иногда дерево тебе помогает, оно тебе подсказывает и подыгрывает, как будет. А бывает, когда вот если начинаешь делать и не знаешь дерево и способ резьбы, раз что-то там, даже можно пораниться или еще что-то сделать, и дерево как бы показывает, что ты меня не так... по-другому ко мне относись. Резьба же она что? Это же ведь как бы архитектура фактически. Вот из камня там, к примеру, в античности что-то делали, какое-то изящество. Это же все архитектура, скульптура. Вот. А это-то уже другая скульптура. Как бы вот сейчас взять вот эту вот поделку, вот как бы ее взять да зашлифовать на станке, к примеру. Все, тут ее выхолить. Она уже по-другому будет глядеть. Она будет проситься, нарисуй мне цветочки, ягодки, там и седло, и уздечку, в общем, все это будет. Как бы ведь у меня нет ведь планов, я не делаю вот эскизы, что там вот как, к примеру, иконостас, там же эскиз делает, точная пропорция. Действия я ведь делаю, как сказать, без всяких эскизов. Вот. На это может уйти час, и два, и три, ну, когда у меня есть свободное время. А так я вот фактически колю дрова. Пилю дрова, складываю их в поленницы. Вот почему вот к этому меня и притянуло. Вот. Колю дрова, потом иду и делаю вот поделку. Ну что людям пожелать, даже всем тем людям, которые живут и здесь, и во всех концах Вселенной, надо, конечно, почитать свою историю, знать ее, не лживить, рассказывать, как она есть. Конечно, история всегда переплетается с религией. В каждом государстве определенные там религии и истории. И, конечно, чтить народное творчество. И вообще, когда люди что-то делают такое, ну, именно в культурный слой вкладывают, то это надо чтить. И если у кого есть там рвение, дерзание какое-то, то можно начинать заниматься, искать это все, изучать.